говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Теракты и жертвы, автор статьи в журнале GQ и автор книги «ФСБ взрывает Россию» о событиях десятилетней давности. Кризис и общество. Готова ли российская элита к проигрышу? И наука. Продолжение рассказа о монастырской археологии. Сегодня речь пойдет о том, как узники ГУЛАГа осваивали наследие старорусских монахов. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Москве почтили память погибших 10 лет назад в теракте на улице Гурьянова. 13 сентября – такая же годовщина трагедии на Каширском шоссе. Виновных не нашли, дали нам по 10 тысяч, дали квартиры в Марьино. Это сказал в ночь скорби нашему корреспонденту бывший житель дома номер 19 Виктор Захарчик. Это все, что осталось, и еще боль и память. Виновных не нашли, это правда. Но есть два уровня расследования – государственный и общественный. На этом втором уровне уже четверо погибших. И он вызывает такое раздражение властей, что даже американские издатели решили не печатать в русском издании журнала GQ статью «Владимир Путин. Темное восхождение к власти». Она была написана журналистом Скоттом Андерсоном. Приведу отрывок из этой публикации, как он появился в живом журнале на странице пользователя ВАДДА. Непосредственно после взрывов самые разные представители российского общества выражали сомнения в официальной версии случившегося. Один за другим эти голоса умолкали. В последние годы целый ряд журналистов, занимавшихся расследованием случившегося, были либо убиты, либо умерли при подозрительных обстоятельствах, как и двое депутатов Думы, участвовавших в работе комиссии по расследованию терактов. На данный момент почти все, кто в прошлом выражал отличную от официальной позицию по этому вопросу, либо отказываются от комментариев, либо публично отреклись от своих слов, либо мертвы. Конец цитаты. С автором этой публикации, журналистом Скоттом Андерсоном, беседовала моя коллега Елена Власенко.
Я спросила Скотта Андерсона, как он решил заняться темой взрывов 1999 года и почему выбрал журнал GQ в качестве места публикации.
Я журналист-фрилансер, и этот текст – моя первая статья в GQ. Раньше я в основном писал для журналов New York Times, Sunday Magazine и Vanity Fair. Я давно знаю редакторов GQ, и они обратились ко мне с тем, чтобы я написал о России на интересную мне тему. И я сказал, что на ум приходят несколько вещей, но одна история давно уже не выходит у меня из головы, что мало кто всерьез расследовал ее – взрывы 99-го года. Так что идея была моя. Я описал им события, контекст, и они ответили – отлично, пиши. Я приехал в Москву в сентябре прошлого года. Черновой вариант статьи я написал в марте, но в GQ приняли решение отложить публикацию до 10-й годовщины взрывов, то есть до сентябрьского номера.
Скотта Андерсона давно интересует тема взрывов, и он попытался провести собственное расследование в Москве.
Я был в России, в Чечне, во время Первой Чеченской войны. Я приезжал в 1995-м. Во время взрывов 99-го года я не был в России, но я помню, как эти события меня насторожили. Что-то не сходилось в этой странной истории. На протяжении нескольких лет я слышал разные версии и подозрения о том, кто стоял за этими взрывами. И все это время не покидала мысль о том, что это одно из важнейших событий, которому должное внимание не уделяют, хотя оно повлияло на историю современной России. Прямым результатом стали масштабные изменения, приход к власти Путина, уход Ельцина, Вторая Чеченская война. Мне показалось странным, что никто всерьез не исследовал дело о взрывах.
У господина Андерсона было несколько источников информации, но большинство из них пожелали остаться анонимными.
Естественно, я прочитал все, что по этой теме было написано, но написано было мало за все эти годы, особенно при таком масштабе событий. Безусловно, я ознакомился с официальными отчетами и с мнениями людей, которые с этими отчетами были не согласны. Но один из основных моих источников — бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин. Его утверждения я не принимал на веру, когда мог проверял их. Я вообще старался не основываться на чьем-либо мнении, а создать как можно более оригинальный материал. Удивило меня то, что те люди, которые раньше ставили под сомнение правительственную версию событий, теперь отказываются говорить со мной. Они были очень осторожны и даже боялись говорить.
speak out.
Интересно, что Михаил Трипашкин говорить согласился.
Да, или это для него дело чести, или какая-то другая причина им руководила, но ему важно, чтобы его версия событий была известна. Он был не единственным человеком, с кем я говорил. Я говорил с журналистом Игорем Корольковым, который встречался с Трипашкиным до его ареста. Говорил с людьми из мемориала, у которых есть вопросы о том, что же на самом деле случилось, но они не хотели, чтобы я их цитировал или вел запись беседы. Я также говорил с несколькими юристами-правозащитниками, но они пожелали остаться анонимными. Все эти люди сомневаются в официальной версии и держат в руках своего рода мозаику, из которой складывается целостная картина. Однако остро чувствуется общий уровень беспокойства по поводу открытого обсуждения этой темы.
Главный редактор американского журнала GQ и юрист Конда Наст никак не объясняли случившееся лично Скотту Андерсону.
Никогда мой главный редактор в GQ не проявлял недовольства по поводу этой статьи. Наоборот, тем более у меня не возникло ощущения, что он хочет скрыть эту статью. Думаю, дело в решении на корпоративном уровне в Конда Наст. И там никто не уточнил, в чем же конкретно заключается их беспокойство, связано ли оно с законами, носит ли политический или экономический характер. Мое ощущение, что в Condé Nast опасались репрессивных мер в отношении своего журнала на русском языке. Видимо, эта статья могла повлиять на их дальнейшие публикации в России. Не хочу говорить за них, но все говорило об опасениях, о возможных юридических мерах со стороны российского правительства. Но мне кажется, что опасения были скорее экономическими, как бы статья не повлияла на их работу в России и на их журнал в России. Юрист, который написал служебную записку, мне ничего не объяснял. Цензура может принимать различные формы, вырезают части из статьи или заставляют автора смягчить тон. Со мной ничего этого не случилось. Однако есть и другая форма цензуры, когда пытаются закопать статью, чтобы как можно меньше людей ее прочитали. Да, цензура может принимать разные формы.
Коллеги господина Андерсона были крайне удивлены действиями Конда Наст.
Наверняка найдутся примеры, как разные статьи не были опубликованы, так что случай мой не первый. Но он необычен тем, что так открыто провели кампанию, чтобы статью прочитали как можно меньше людей. Это очень необычно. Мои коллеги этим крайне удивлены. Впрочем, кампания эта имела обратный эффект. Так часто бывает, когда пытаются замять написанное. Вместо этого становится намного больше читателей, и реакция на написанное намного больше. Так что мне даже приятно, что все так вышло. Теперь большее количество людей знают, и я не думал никогда, что эта статья будет напечатана в России, но теперь ее переводят, она появилась в разных блогах, и я рад, что попытка похоронить ее не удалась.
Скандал вокруг статьи Скотта Андерсона, по словам самого журналиста, не помешает ему в будущем сотрудничать с журналом GQ.
Со Скоттом Андерсоном беседовала Елена Власенко. Напомню, в эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Главный редактор русского издания журнала GQ Николай Усков заявил, что причиной отказа послужило отсутствие в этой публикации новых для российского читателя фактов и сведений. Может быть, это преувеличение, но своего рода правда, что нового в этой статье было мало, в позиции главного редактора есть. Мы беседуем с автором книги «ФСБ взрывает Россию» историком Юрием Фельштинским. Как вы отреагировали на появление этой статьи в GQ?
Вы знаете, у меня очень смешанные чувства. С одной стороны, я считаю, безусловно, неэтичным и непрофессиональным то, что Скотт Андерсон, написав статью о взрывах, сделал вид, что он изобретает велосипед. Понимаете, все-таки после того, как в августе 2001 года «Новая газета» опубликовала 100-тысячным или больше тиражом спецвыпуск, после того, как была написана в 2001 году книжка, как в 2002 был сделан фильм «Покушение на Россию» по книжке «ФСБ взрывает Россию», после того, как в 2007 году книжка «ФСБ взрывает Россию» вышла на 20 языках в 20 странах, не упоминать об этом нельзя. Это некорректно и непрофессионально. Понятно, что Андерсон это сделал специально. Если бы он упомянул бы об этой книге и о фильме, ему, собственно, отказали бы в публикации на том основании, на которое ей отказал редактор русского журнала GQ Николай Усков. То есть другое дело, что, может быть, это у него была формальная причина отказа, а были еще и политические соображения. Но, тем не менее, этот момент присутствует. Писать сегодня о взрывах домов, не упоминая книгу «ФСБ взрывает Россию», нельзя. Это вот как в детской игре «да» и «нет» не говорить, «черное» и «белое» не называть. Я уже не говорю о том, что, по крайней мере, 4 человека, имевшие отношение к расследованию этой темы или имевшие отношение к попытке российского парламента поставить вопрос о следствии по взрывам домов в сентябре 1999 года в России, а именно Юрий Щекочихин, Владимир Головлев и Сергей Юшенков, ну, не говоря уже об Александре Литвиненко, были убиты. Да, вот с багажом Андерсон пришел на страницы журнала, и он обязан был об этом рассказать.
То есть, Юрий Георгиевич, вы считаете, что на самом деле заявление редакции о том, что эта статья не несет ничего нового для российского читателя, в какой-то степени оправданы?
Ну, это, между нами говоря, заявление русской редакции. Я бы понял английскую редакцию или международную редакцию журнала, если бы она отказала статье в публикации на этом основании, потому что, повторяю, книга «ФСБ взрывает Россию» вышла в 20 с лишним странах на 20 языках. Но она же была опубликована на страницах не русских журналов.
Ну а если абстрагироваться от этого конкретного решения и просто обратиться к статье самой, вы считаете, что действительно она не несет ничего нового для российского читателя? Я подчеркиваю, для российского, потому что, когда живешь на Западе, конечно, имеешь дело совершенно с другими источниками информации.
Нет, вы знаете, ну, конечно, несет, потому что, тем не менее, когда журнал с большим тиражом, выходящий в Москву, по прошествии все-таки 10 лет после взрыва домов, раскладывает по полочке еще раз какие-то события, это всегда полезно. Михаил Трепашкин очень серьезный исследователь, кстати говоря, бывший следователь ФСБ. Я его очень хорошо знаю, я к нему с большим уважением отношусь. Он мужественный человек, который занимает в последние годы жесткую принципиальную позицию в очень опасном вопросе. Повторяю, из-за причастности к расследованию взрывов погибло уже несколько достаточно известных людей. Поэтому, безусловно, то, что Андерсон взял интервью у Трепашкина и написал некий текст на тему взрыва домов, конечно, полезно и хорошо. Просто я считаю, что он поступил некорректно и, повторяю, непрофессионально.
Давайте я приведу один отрывок из этой статьи. Это на самом деле практически хроника событий, причем поминутная. В обстановке супербдительности, охватившей население страны, несколько жильцов дома 14/16 на улице Новоселов в Рязани заметили подозрительные белые «Жигули», припаркованные рядом с их домом вечером 22 сентября. Их подозрения переросли в панику, когда они заметили, как пассажиры машины перенесли в подвал здания несколько больших мешков, а затем уехали прочь. Жильцы позвонили в милицию. В подвале были обнаружены 3 50-килограммовых мешка, подключенные с помощью таймера к детонатору. Здание было эвакуировано, а в подвал приглашен взрывотехник из местного ФСБ, который определил, что в мешках находится гексоген – взрывчатое вещество, которого бы хватило, чтобы целиком разрушить это здание. Одновременно с этим все дороги из Рязани были перекрыты блокпостами, а за белыми «Жигулями» и их пассажирами развернута настоящая охота. На следующее утро известия о рязанском происшествии разошлись по всей стране. Премьер-министр Путин похвалил жителей Рязани за их бдительность, а министр внутренних дел похвалился успехами в работе правоохранительных органов, такими как предотвращение взрыва в жилом доме в Рязани. На этом все могло бы и закончиться, если бы той же ночью двое подозреваемых в планировании теракта не были задержаны. К изумлению милиции, оба задержанных предъявили удостоверение работников ФСБ. Вскоре из московской штаб-квартиры ФСБ поступил звонок с требованием отпустить задержанных. Конец цитаты. Юрий Георгиевич, если бы перед вами была поставлена задача на 5 страницах, а не в книге, воспроизвести хронику тех дней, вы бы что к этому ряду добавили?
С 2001 года, когда впервые был написан основной текст книги, произошло довольно много событий, было собрано очень много дополнительной информации. Абсолютно вся она, кстати говоря, укладывается в концепцию, изначально изложенную мною и Литвиненко в 2001 году. Я, кстати, хочу добавить, что вот вчера я смотрел программу новостей Первого канала. Я был абсолютно потрясен тем, как на Первом канале освещалось 10-летие теракта. Там просто было сказано, что 10 лет назад в Москве был взорван дом, погибло столько-то человек, и в 2004 году 2 человека были осуждены в связи с этим терактом. Все. Даже Первый канал не сказал нам, что это сделали чеченцы сегодня, в 2009 году. То есть даже Первый канал понимает, что это не чеченцы. Я думаю, что это главное, в кавычках, достижение вот этого вот десятилетия и нашей с Литвиненко работы, что абсолютно всем сегодня ясно, что за терактами 99-го года не стоят чеченцы, и довольно большому проценту людей ясно, что за этим стоят, скорее всего, я подчеркиваю, скорее всего, российские спецслужбы. Когда проводится сегодня в России опрос общественного мнения, и 9% населения говорят, что считают, что за терактами стоит ФСБ, а 15, кажется, говорят, что может быть ФСБ, я хочу подчеркнуть, что это говорит народ в стране, где не публиковалась книга «ФСБ взрывает Россию», потому что она запрещена, и в стране, где не был показан фильм «Покушение на Россию», потому что он тоже запрещен. И мне даже недавно, ну, правда, совсем недавно, переслали, наконец, официальный документ из ФСБ, где было сказано, что тираж, конфискованный в 2003 году по дороге в Москву, который мы посылали для продажи в Москве, был уничтожен. Я думаю, что это вот первый такой официально известный случай сожжения книг после там, известных нацистских сожжений в начале 30-х годов.
Но все-таки я возвращаюсь к своему вопросу. Вот если бы сейчас вы писали хронологию тех событий, тех дней, что бы вы еще добавили?
Хотя я все время подчеркиваю, что материалы публиковались в «Новой газете», поэтому многие могли эти публикации в «Новой газете» видеть. Мы собрали с Литвиненко после 2001 года несколько групп документов, скажем так. Несколько заявлений Гочияева. Гочияев был объявлен по версии ФСБ главным организатором и исполнителем терактов. Гочияев сделал нам несколько заявлений, суть которых сводится к тому, что он не имеет никакого отношения к терактам, что его складские помещения использовались сотрудниками ФСБ, и что он не понимал, что они используются с сотрудниками ФСБ, что именно в его складские помещения были завезены известные мешки с сахаром, которые оказались взрывчаткой, что именно он после второго взрыва позвонил в милицию и сообщил, где еще находятся его складские помещения, и именно из-за его звонка и благодаря ему звонку милиция быстро обнаружила на всех его складах в Москве мешки со взрывчатками, то есть на самом деле должны были быть взорваны еще несколько домов в Москве. То есть роль Гочияева, согласно этим заявлениям, подчеркиваю, представляется абсолютно другой. Это первое. Мы опубликовали показания старшего лейтенанта ГРУ Галкина, взятого в плен чеченской стороной. В ноябре 1999 года он дал показания под запись, под видеопленку, согласно которым дом в Буйнакске взрывал его отдел ГРУ, в котором работал лично он, а дома в Москве и Волгодонске взрывало ФСБ. Подчеркиваю, это были показания, данные пленным офицерам, возможно, под пытками в то время, когда он находился в плену у чеченской стороны. Тем не менее, чеченская сторона не использовала эти показания в политических целях, и нет оснований считать, что из него выбивались именно конкретные обвинения, потому что в тот период, в ноябре 99 года, у чеченской стороны не было задачи доказать, что за взрывом не стояли чеченцы. Как бы так вопрос тогда еще не ставился. Эти показания, так же, как и показания и заявления Гочияева, мы опубликовали в «Новой газете». И затем следующая группа документов – это показания Батчаева и Крымшанхалова, двух людей, которые реально участвовали в теракте, хотя конкретная их роль до сих пор не ясна. Должен подчеркнуть, что Крымшанхалов в конце концов был арестован, доставлен в Москву. Он является одним из двоих реально осужденных террористов и отсиживает свой пожизненный срок. Согласно показаниям Крымшанхалова, его использовали, как это говорится, в темную. И он считал уже после терактов, что люди, которые использовали его, были сотрудниками ФСБ. Что он не знал о том, что будут взрываться дома с мирными жителями. Что он считал, что он участвует в операции чеченских сепаратистов по борьбе с федеральными структурами, федеральными силами. Заявления Крымшанхалова и Батчаева также публиковались в «Новой газете». То есть, на самом деле, абсолютно все наши материалы были опубликованы в «Новой газете», в газете, где работала Анна Политковская, которая была, к сожалению, тоже убита. И, понимаете, все это... Ну, я бы даже добавил, что факт убийства Литвиненко тоже является, безусловно, доказательством того, что наша концепция выдержала испытание временем. С 2001 по 2009 год российское правительство и ФСБ не предоставило общественному мнению ни одного, даже самого маленького фактика, подтверждающего их версию о том, что за взрывами домов стояли чеченцы. Более того, даже по версии ФСБ ни одного чеченца в терактах 99 года не участвовала, потому что, в конце концов, арестованный Крымшанхалов и Декушев, второй арестованный осужденный террорист, они были не чеченцами, а карачаевцами. Это совсем другая национальность.
Мы беседовали с историком Юрием Фельштинским, автором книг «ФСБ взрывает Россию», «Большевики и левые эсеры», «Крушение мировой революции», «Вожди в законе», а также исследования современного периода российской истории, корпорация России и ФСБ во времена президента Путина. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Не менее 70 человек погибли при крушении судна в Атлантическом океане у берегов западноафриканского государства Сьерра-Леоне, сообщило агентство Рейтер. По сведениям полиции, большинство погибших – дети в возрасте от 8 до 16 лет. Сообщается, что судно попало в шторм и перевернулось. В Назрановском районе Ингушетии убит брат сотрудника республиканского ОМОНа. Как сообщает Интерфакс, неизвестные обстреляли из автомата в автомобиль милиционера, за рулем которого находился его брат. От полученных ранений он скончался на месте. В Абакане избит главный редактор интернет-издания. издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев. На журналиста напали два человека и нанесли ему несколько ударов по голове. Афанасьев считает, что это не было случайным нападением. Госдума России приняла в первом чтении внесенные президентом поправки к закону об обороне. Законопроект расширяет полномочия президента, позволяя ему принимать решения об оперативном использовании вооруженных сил за пределами страны. В Минске прошла несанкционированная акция протеста белорусской оппозиции против участия российских военных в учениях «Запад-2009». Несколько оппозиционеров были задержаны. Россельхознадзор вновь разрешил поставки в Россию молочной продукции из Литвы, прерванные 17 августа. Не менее 30 человек погибли при наводнении в Турции. Больше всего жертв в Стамбуле, где водой залиты целые районы. 4 человека погибли в Афганистане во время операции по освобождению похищенного корреспондента американской газеты «Нью-Йорк Таймс». Сам британец Стивен Фаррелл не пострадал, однако погибли захваченные вместе с ним афганский журналист, также британские военные и 2 мирных жителя. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Аль-Барадей призвал Иран откликнуться на призыв Вашингтона и начать прямые переговоры о своей ядерной программе. Ранее на заседании Совета управляющих МАГАТЭ представитель США заявил, что Иран в ближайшее время будет обладать запасами урана, достаточными для создания ядерного оружия.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество. Готова ли российская элита к проигрышу? И наука. Продолжение рассказа о монастырской археологии. Сегодня речь пойдет о том, как узники ГУЛАГа осваивали наследие старорусских монахов. Мы уже рассматривали в нашем эфире на прошлой неделе слова министра финансов России Алексея Кудрина, что расширять государственное финансирование экономики больше нельзя. Кудрин сказал, что оно обернется дефицитом бюджета, хотя правильнее было бы сказать еще большим дефицитом бюджета. С осени прошлого года в российскую экономику были закачаны триллионы рублей в виде государственной антикризисной поддержки отдельным отраслям и предприятиям. Однако, если не считать поддержание устойчивости банковской системы, эффект этих мер эксперты оценивают более чем скромно. В то же время, как отмечают аналитики нашего экономического обозревателя Сергея Сининского, накачка экономики деньгами в рамках антикризисных мер государства в последний год стала одним из основных факторов инфляции. И, несмотря на некоторое оживление производства, быстрого выхода из кризиса не получилось. Готова ли российская политическая элита к последствиям затяжного кризиса? В дискуссии участвуют Дмитрий Бадовский, заместитель директора Института социальных систем, и политолог Дмитрий Орешкин. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
Надежда на короткий, одноактный кризис не состоялась. И та социальная адаптация, которая действительно сложилась сегодня у большинства кризиса, она, видимо, к весне может как-то серьезно уменьшиться, потому что вот эта триада спутников кризиса – инфляция, безработица, сокращение доходов и, следовательно, резкое сокращение потребления, которое мы сейчас наблюдаем, она, безусловно, останется. И это делает определенный вызов власти. Необходимо иное прочтение темы кризиса. Если сначала мы говорили о том, что кризис – это вот гадость, которая пришла с Запада, там виноваты, может быть, потом был следующий этап отдельные чиновники, то сейчас как минимум вырисовываются две проблемы. Во-первых, проблема тандема, потому что последние замеры Левада-центра показывают, что кризис разорвал тандем. То есть, если раньше оба представителя тандема были примерно в одинаковом состоянии доверия и отношения, то сейчас успехи все путинские, а кризис – это правительство и Медведев. Видимо, как-то на это надо отвечать. И вторая проблема – это проблема региональных элит. Вот на примере Лужкова мы видим, что власть от них потихонечку утекает. Назначение Колокольцева многие воспринимают как вызов доктора Лужкову. Вот готовы ли сегодня элиты воспринять такую ситуацию, когда они оказываются главными ответственными и главными проигравшими в кризис? И я хотел бы попросить Дмитрия Бадовского прокомментировать эту ситуацию. Пожалуйста.
Ну, действительно, надежды на короткий кризис не оправдываются, и эта ситуация еще и усугубляется вот таким вот неким, я бы сказал, информационным диссонансом, который состоит в том, что в последнее время мы как раз очень много слышим, в том числе, слышали уже официальных заявлений о том, что экономика начинает выходить из кризиса, демонстрирует какие-то признаки оживления, однако понятно, что существует инерция, существуют определенные лаги, и именно социальные последствия кризиса будут в любом случае проявляться еще достаточно долго, даже если тенденции отталкивания экономики одна окажутся устойчивыми, в чем уверенности окончательной тоже пока нет. Это дополнительная будет такая психологическая нагрузка на эту ситуацию, и главное здесь это действительно коррекция начинающаяся социальных настроений, потому что, в общем-то, все социологические опросы на протяжении последнего года показывали, что доминирующая оценка продолжительности кризиса в массовом сознании – это год-полтора, это тот срок, который фактически давался государству, давался власти на то, чтобы кризис начал затухать, и мы начали выходить из кризиса. Если оказывается, что кризис продлится дольше, то в любом случае какая-то перезагрузка массовых настроений должна происходить. На мой взгляд, она не обязательно будет связана с ростом протестности, открытой протестности, но она может быть связана с ростом такой вот социальной депрессии. На мой взгляд, более вероятна такая нарастающая социальная депрессия и скептицизм, причем это будет одновременно связано с крайне еще таким важным традиционно у нас вопросом о том, насколько справедлива та ситуация, которая существует, насколько справедлива та стратегия выхода из кризиса, которую демонстрирует страна. Еще раз говорю, здесь очень важен вот этот момент, что если экономика начинает оживать, бизнес начинает оживать, а социальная депрессия сохраняется, то вот эти вопросы по поводу справедливости, по поводу того, за чей счет происходит кризис и там выход из него, становятся ключевым. Мы, в общем, уже не раз видели, что именно вопросы социальной справедливости являются ключевыми для массового сознания и как раз порождают такой вот потенциал недовольства, да, и бизнесом, и властью.
Спасибо, Дмитрий. У меня вопрос к Дмитрию Орешкину. Скажите, пожалуйста, вот в той ситуации, когда, явно, что в общественном сознании тандем раскалывается, вот этот вот монолит, который был еще полгода назад, он уже раскололся. То есть ясно, что Путин – это наш успех, а Медведев и правительство объявляются, так же, как и губернаторы, объявляются ответственным за кризис в общественном сознании. Вот в этой ситуации каковы последствия вот этого события в общественном сознании?
Трудный вопрос, поскольку связан с феноменом Владимира Путина. Мне представляется, что его высокий рейтинг – это рейтинг отчаяния, потому что людям уже больше верить не во что, остается верить только, может быть, по традиции, а может быть, потому что просто симпатичный, молодой, достаточно четкий, агрессивный лидер страны остается единственной надеждой, единственным проблеском. Потому что на самом-то деле выводы социологов парадоксальны. Виновато правительство и виноват президент. А глава правительства, Владимир Владимирович Путин, не виноват.
Дмитрий, это на самом деле известный феномен. Царь хороший, бояре плохие. Так что здесь ничего нового, по сути дела, нет.
Царь должен был бы быть Медведев, но экономикой не занимается.
Вы же прекрасно понимаете, не важно, как назвать, важно, как воспринимается человек. Формально главой Советского Союза был всегда Подгорный. Но никакого отношения к восприятию, к реальности это не было.
Согласен. Получается так, что реальность общественного мнения считает Путина главной фигурой, и более того, этой фигурой не связанной с экономикой, потому что экономические провалы каким-то странным образом возлагаются на президента, который, например, наоборот, на самом-то деле, за хозяйство не отвечает. Все-таки главный хозяйственник – это Владимир Владимирович Путин. И это парадоксальность, на самом деле, общественного мнения и некоторая нездоровость его тоже. Я думаю, думаю, что в этом есть некоторая и угроза. Потому что если через какое-то количество месяцев, я согласен абсолютно с Дмитрием, когда он говорит про инерционность этих процессов, так вот если через какое-то количество времени выясняется, что количество рабочих мест не увеличивается, цены, ну, если и не растут, то, во всяком случае, не падают. Я не думаю, что есть смысл говорить сейчас про инфляцию. Мне кажется, правильнее было говорить про стагфляцию, когда вроде как есть налицо тенденция роста цен и в то же время отсутствие экономического внятного роста. То есть, когда люди на своем кармане реально ощущают расхождение между такими достаточно оптимистичными заявлениями из уст первого лица, хотя на самом деле эти заявления, надо сказать, достаточно аккуратные сегодня, в отличие от заявлений годовой или полугодовой давности, все равно наступает разочарование. И вот если это разочарование докатится до персонально Путина, то это будет полная катастрофа, потому что не остается ничего, во что мы можем верить. Вот так построена модель телевизионного освещения жизни, и так построена иерархия общественных ценностей, что все наши надежды замкнуты на одного единственного человека. И если и он окажется в результате недееспособным, а это может наступить просто вне зависимости даже от него самого, потому что есть объективные тенденции развития экономики и общества, то тогда мы остаемся просто без позитивных точек опоры в системе социальных ценностей. Мы не верим ни в парламент, ни в демократию, ни в выборы, ни в политические партии, ни в независимость суда. Мы верим только в Путина. И чем хуже дела, тем сильнее мы в ней уверен, потому что человек в любой ситуации должен во что-то верить.
Спасибо, Дмитрий. У меня вопрос к Дмитрию Бодовскому. Вопрос к вам как к специалисту в области теории элит. Какие изменения в механизмах элитообразования, с вашей точки зрения, сейчас может спровоцировать кризис? Могут ли появиться какие-то дополнительные каналы вертикальной мобильности, которые на самом деле действительно сегодня чрезвычайно узки, и это одна из проблем развития нашей страны? Пожалуйста.
Я думаю, что, конечно, прежде всего нужно учитывать то, как кризисы влияют на ту модель элиты, которая существует у нас. Да? Модель нашей элиты основана прежде всего на неразделенности власти и собственности. Это, так сказать, фундаментальная ее характеристика. И на административном рынке обмена одного на другое. Да? Денег на власть и обратно. Для этой модели любой кризис – это проблема, которая серьезно влияет и на расстановку сил, и на возможные какие-то перегруппировку всех элитных кланов и даже каких-то моделей взаимоотношений, ровно потому, что любой кризис – это ситуация дефицита ресурсов, а для такой модели дефицит ресурсов – это одна из самых страшных вещей, потому что перестает всем хватать, усиливается конкуренция, значит, рано или поздно должны назначаться крайние виноватые, рано или поздно кто-то выбывает из борьбы, потому что уже не хватает для того, чтобы не конфликтно разрешали все интересы, что хорошо происходит, когда ресурсов как раз много. Ровно поэтому для элиты ключевой вопрос был и остается – это продолжительность кризиса. Короткий кризис – это то, что позволяет его как-то переждать, не меняя принципиально ни состав элиты, ни модели отношений. Если кризис переходит в долгую фазу, то, еще раз говорю, рано или поздно должны появиться виноватые, проигравшие и те, кто уже не может претендовать на прежнюю роль вот в этой модели. Сегодня, конечно, в первую очередь на это претендуют, чтобы оказаться вот такой вот слабым звеном, претендуют прежде всего региональные элиты, которые до того были ослаблены. Ну, а в условиях кризиса, в общем, эта ситуация может усиливаться. Это мы наблюдаем и с точки зрения давления на региональные элиты, которые действительно усиливаются. Это мы наблюдаем и с точки зрения каких-то и таких системных новаций. Например, одно из последних решений федеральных властей – это дальнейшая централизация системы межбюджетных отношений. Да, это очень характерная вещь. Что касается того, какие могут появиться новые каналы мобильности, все-таки пока так четко не просматриваются они. Еще раз говорю, пока это мы будем иметь дело все-таки с ситуацией сжатия, да, с ситуацией дефицита ресурсов. Скорее мы будем видеть только вот процесс появления новых проигравших, да, того, как система будет все-таки консолидироваться именно с точки зрения того, что ну, вот, выживают сильнейшие, да, проигравшие плачут. Это какой-то новый вздох, да, он начнет происходить только тогда, когда кризис закончится.
В дискуссии участвовали Дмитрий Бадовский, заместитель директора Института социальных систем, и политолог Дмитрий Орешкин. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в научной рубрике мы продолжим рассказ об археологических раскопках в Соловецком монастыре. Изучая культурные слои с XVI по XX века, ученым удалось понять, как заключенные ГУЛАГа осваивали наследие старорусских монахов. Об этом рассказывает участник экспедиции на Соловках, старший научный сотрудник Института археологии Владимир Буров. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Владимир, вы рассказывали, что во время раскопок нашли в Соловецком монастыре около полусотни топоров. А зачем же монахам было столько топоров?
А топоров было много в монастыре, потому что они топили печь дровами. Еще по описи 1553 года в каждой келье было по два топора монастырского производства.
И в кузницу сломанные топоры что, на перековку носили?
Нет, там, похоже, было уже в конечном итоге складское помещение, и потом все это бросили. Там же мы нашли большое количество подков, около сотни подков, вон гжевой транспорт тоже обслуживал строительство узкоколейки, несколько костылей. Более того, туда стаскивали они все железные предметы на перековку, потому что железо нужно было, и они перековывали все, что им нужно. Там же мы нашли вот колесо от тачки было, кирка, кайло, вот наковаленка маленькая. Все это конец 19-го, начало 20 века.
А, то есть все это еще дореволюционное?
Да, это все дореволюционное. ГУЛАГ осваивал то, что им досталось. Уже после того, как многие ценности были изъяты еще в 22-м году. А они осваивали хозяйство и делили между собой рукомойники, там шла свара между архангельскими представителями и представителями концлагеря, официальное название концлагеря. Вот они делили все бытовые предметы между собой. Это осваивали то, что осталось от монастыря. Что-то попало в землю частично. То, что это кузница ГУЛАГа, не вызывает сомнений, и по находке роликового белого фаянсового электроизолятора, то есть поздний период, монеты 20-х годов, и плюс ко всему брикеты торфа. А торф, брикеты торфа заготавливали женщины, заключенные на торфяниках в корме комаров. В этом году, по-видимому, должен открыться, наконец, музей или экспозиция, посвященная ГУЛАГу. На Соловках музей, заповедник ее организует в одном из бараков на территории поселка. Я надеюсь, что некоторые экспонаты из наших раскопок туда поступят, в том числе и брикеты, которые мы взяли. Из других, если уж говорить о ГУЛАГе, об археологии ГУЛАГа, это как бы отдельное направление в нашей археологии намечается, можно назвать такие любопытные находки, как пломбы. Пломбы, которыми опечатывали помещения, двери, складские помещения, и там же все учитывалось, охранялось, запечатывались свинцовыми пломбами. А эти пломбы имели надписи. Услон, например, двусторонняя надпись. Услон ОГПУ, ГПУ, Услон, то есть управление северными лагерями особого назначения. Эти находки для меня, я думаю, что и для науки представляют интерес, потому что, по сути, это первые находки сфрагистики советского периода. Мы знаем сфрагистика, наука, которая изучает печати и пломбы, в основном поздние, эпохи Средневековья, нового времени. Мы располагаем сфрагистической коллекцией советского периода, уникальной коллекцией ГУЛАГа. Вся эта коллекция находится в Соловецком музее-заповеднике.
Что сейчас представляет собой вот Соловецкий монастырь? Основные точки, которые вас, как ученого, интересуют, что бы хотелось там еще раскопать, узнать? Чего теперь вы ждете от Соловков?
Прежде всего, хотелось бы докопать кельи, которые мы начали копать, но так и не закончили. Это печальная история. В 23-м году был мощный пожар на Соловках, и часть кельи около Успенской башни была разрушена, снивелирована землей, и был сделан плацдарм, площадочка. Впоследствии там располагался Дровяник. В 2001 году мы приступили к раскопкам. Музей Соловецкий заповедник приступил к раскопкам с целью музификации данного объекта. Дело в том, что планировка древних келей не ясна. Ведь все перестроено, застроено в 18-19 веках. Какая планировка первоначальных келей 17 века была неизвестна. Вот мы впервые вскрыли эту планировку. И стало ясно, где находились передние сени, где задние сени, где передние кельи, где задние кельи. И выяснилось, что кельи – это, говоря современным языком, четырехкомнатная квартира. Так около 90-100 квадратных метров.
Где... Одна келья?
Ну, это целый комплекс, но она числилась как одна келья, хотя единая келья.
Это келья, в которой жил один монах, или в ней жило несколько?
Там жило 4 человека. И каждая часть, каждая секция, она делилась еще на места. И каждый монах из 4 монахов, он имел 1/4 часть в каждой этой части. И кельи продавались, кстати, и вносилась сумма в казну. И стоило это от 2 до 5 рублей. Кто не мог заплатить, тот мог пожертвовать книгу, сумма книги учитывалась. Кто-то заплатил лошадью, сумма лошади учитывалась.
Это монах, как бы принимаемый в монастырь, должен был заплатить?
Да, кто-то захотел жить один, он выкупал за 30 рублей всю келью, жил один. И вот моя мечта, конечно, довести дело до конца, потому что сейчас работы приостановлены.
Почему?
Дело в том, что создан проект музификации данного объекта, но он застрял в Росохранкультуре, без всяких объяснений. Не утверждается. А без этого мы не можем продолжить работу, потому что там надо уже ставить навес и проводить работу уже внутри вот этого уже музифицированного объекта, чтобы ничего не разрушалось дальше. Хотелось бы верить, что это будет интереснейший музей, когда будет представлена наглядно вся планировка, представлены израсыпечные, найденные там, остатки печей. А, кстати, среди израсов встречается изображение двуглавых орлов, растительный орнамент, целые наборы. Представлены вещи, связанные с монахами.
На уровне слухов ходит такая информация, поскольку я много времени провожу на Белом море и в его окрестностях, что существует некий конфликт между археологами и церковью там на Соловках, что церковь препятствует работе археологов. Это правда? Есть такие конфликты?
Знаете, правда или неправда? Здесь конфликты, они постоянно были у нас до определенного времени. Но вот как-то удалось в последние годы это снивелировать, эти конфликты, и мы нашли взаимопонимание. Потому что, ну, со сменой одного келлера произошло изменение и отношение к археологии, потому что здесь роль личности тоже сказывается.
Но, тем не менее, вот вы говорите, что в этом году вообще раскопок не будет, да?
Ну, вот в прошлом году я по заказу монастыря копал основание церкви Ануфрия Великого на кладбище. Монастырь решил ее воссоздать. И поэтому мы проводили полноценное археологическое исследование церкви XIX века.
То есть монастырь уже выступал в роли заказчика?
Да, и сейчас монастырь, он стал выступать в роли заказчика. Раньше не было понимания этого.
Какие были основные аргументы в противодействии?
Аргументы были примитивные. Это позднятина никому не нужна. Что это? Помойка. «Копайте», — говорит келлер экскаваторщику, — «копайте». Ну, пришлось очень серьезно вмешиваться во все эти дела. Но потом наступило, после беседы духовника монастыря с этим товарищем, после моих разъяснений, статьи...
А этот товарищ — это кто?
Ну, не буду я называть, неважно. Просто... Представитель монастыря, который занимался хозяйством. Конфликт был разрешен, в конце концов. Стало ясно, что нужна археология. И сейчас у нас полное взаимопонимание. Но на это ушло время, силы, нервы.
А теперь, пока вы установили взаимопонимание с монастырем и с руководством монастыря, в результате проект завис в Росохранкультуре. То есть сейчас вам нужна поддержка со стороны государственных структур.
Поддержка нужна со стороны государственных структур, потому что сейчас монастырь передается церкви.
А, еще не передан.
Да, непонятно еще, что будет передано, что останется за монастырем, и останется ли музей на территории монастыря, это проблема. Потом, насколько я знаю, по письму, присланному в Институт археологии, на который нам пришлось отвечать, монастырь желает построить на месте нашего раскопа, восстановить вот эти здания, Ну, мазификация, к сожалению, не нужна, никакая мазификация. Хотя паломники, приходившие на раскоп, они с интересом смотрели на раскопки, считали и считают, что это нужно. Я считаю, что это нужно. Интереснейший объект.
То есть сейчас вопрос в том, если будет музей на Соловках, то он будет в ведомстве церкви или он будет в ведомстве государства? И будет ли он?
Я не знаю, в каком состоянии сейчас находится решение этого вопроса.
Но ваше мнение, что музей там, конечно, необходим?
Музей нужен только в каком виде, с каким директором, это тоже очень существенный вопрос. Потому что вот та коллекция находок нами собрана, она удивительно разнообразная. Я же не сказал сейчас до конца, что мы копали. Мы же копали и котельную мастерскую, кстати, она музифицирована, и там находится маленький музей. Это мастерская, где ремонтировались котлы, где осуществлялось литье. Дело в том, что в 2000 году, когда он был поставлен на капитальный ремонт, Новобратский корпус, то дирекция Соловецкого музея-заповедника решила провести раскопки. Было известно, что там, на этом месте, находится котельно-мастерская. Но что это такое, было непонятно абсолютно. Мы ее нашли в итоге в южной части корпуса. Случайно нашли, потому что архитекторы, реставраторы сказали, это безумие копать все одновременно и реставрировать. Они были правы. Они сказали, мы отдаем вам южную часть, а на северную часть вы не работаете. Все это останется будущим археологом. Мы согласились, и мы вышли как раз на котельную мастерскую. Котельная мастерская, что она из себя представляла? Это типичная планировка, как выясняется, комплекса келей. Сени, передние кельи, задние сени. Но вот в задних сенях, собственно, вот между передней кельей и задней кельей находилась, собственно, вот эта мастерская. Там стояли горны. От горнов остались красные глиняные пятна, прокаленные. Там были две печи. Мы собрали коллекцию тиглей, где переливали мелкие обрезки металла. Собрали обрезки этого металла, пуговицы там нашли. Их отливали в этой мастерской. Какие-то заклепочки, гвоздики. Дальше щипчики для сбора мелкого сырья. Самое интересное то, что в этой же мастерской, в этих же помещениях осуществлялся ремонт изготовления слюдяных оконец. Окна были заполнены слюдяными оконницами.
Ну да, стекла настоящего, вот, современного
и
не было.
Мы собрали огромную коллекцию, примерно 500 штук, фигурных вставок самых разнообразных форм.
Из слюды?
Из слюды.
А возраст это какого?
Кельи 17 века, это середина, вторая половина 17 века и 18 века.
С участником экспедиции на Соловках Владимиром Буровым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Намерение парламента расследовать аварию на Саяно-Шушенской ГЭС обсуждаем с народным депутатом СССР Юрием Болдыревым и депутатом Госдумы Виктором Илюхиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Траурные мероприятия памяти жертв теракта 99 года начались...
Насчет С-300 на борту сухогруза «Арктикси» – это абсолютно не...
Митинг протеста рабочих завода «Тольятти Азот» проходил на площади...
И найдены тела 4 человек, в том числе 6-летнего ребенка.
Я скажу тебе откровенно, мы очень обязаны Венесуэльскому...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».